Алексей Пехов. «Ведьмин Яр» из цикла «Страж». Часть вторая. Продолжение. К утру гроза закончилась, уползла на запад, уже не в силах даже ворчать. Выглянувшее из-за облаков солнце озарило мокрые алые крыши, приведя в восторг уличных голубей. Проповедник и пугало отсутствовали. Я быстро оделся, спустился вниз, отказался от завтрака и поспешил к западным воротам через толчею, которая здесь образовалась из-за субботнего рынка, заполонившего весь городской центр. Запах страха был тут же, но гораздо более слабый, чем вчера. Он сменился тревожным ожиданием. Я видел и слышал, как люди обсуждают произошедшее накануне событие, поминутно крестясь и призывая святых заступников. Они искренне полагали, будто это защитит их от зла. Не буду преуменьшать силу божественной молитвы, даже если ее читает не клирик, а обычный человек, но у меня большие сомнения, что подобное средство поможет остановить следующую пляску смерти. Как говорится, раз уж начались танцы, то продолжаться они будут до бесконечности. С праздничной гулянкой мертвецов в последний раз я встречался в кантоне Люс, когда в одной деревеньке скелеты ни с того ни с сего решили сплясать на сретении, да еще затащить в свою пляску забаррикадировавшегося в церкви священника. Чем он им насолил, вот уж не знаю, но псы господни в два счета уложили клиентов в могилы. Сам я в подобном усмирении участия не принимал, хотя и имел необходимый опыт. Веселые скелеты — не моя основная работа. Я — страж душ. Ловлю и уничтожаю тех, кто причиняет зло людям.
«Тебе следует расширить список своей охоты», — заявил появившийся рядом проповедник. «Души божьи — агнцы по сравнению с живыми. Вот уж кто причиняет зло друг другу в неисчислимых количествах».
«Если я иногда позволяю слушать мои мысли, то это не значит, что ты должен каждую из них комментировать».
«Ну, комментарий всяко верный, Людвиг», — усмехнулся он, затем участливо спросил. «Ты завтракал?»
«Нет».
«Вот именно поэтому ты поутру такой злой. Идем, тебе следует поесть».
Я заворчал, но, зная, что он прав, зашел в неплохой трактир, замеченный мной во время прошлого приезда в Вион. Здесь готовили отличную яичницу с белыми грибами и сыром. Да и пиво, темный июльский лежак, было выше всяких похвал. Пока несли еду, проповедник расправил сутану, на которой и так не было никаких складок, по птичьи склонил голову на бок и, хлопая глазами, начал рассказывать.
«Душ действительно немного. Я с позаранку обижал город, за что можешь сказать мне спасибо?»
Он сделал паузу. «Спасибо».
«Но встретил лишь троих. Все пришлые появились или вчера, или сегодня. Одна достаточно аппетитная дамочка, если бы ее 200 лет назад не переехала телега, даже видела тоттентанцы собственными глазами. В общем, из наших никто ничего не знает. Впрочем, двое, проведав, что здесь страж душ, решили убраться, пока целы».
«Ты явно расписал меня как чудовище». Проповедник состроил грустную мину, дождался, пока передо мной поставят тарелку, и заметил.
«Тебе прекрасно известно, что некоторые из вас уничтожают каждого, кого увидят. Слишком велик куш для того, чтобы пройти мимо. Ты большое исключение из правил».
«Если ты думаешь, что заставишь меня краснеть, то глубоко ошибаешься. Тебе случайно не попадался мальчишка?»
«Видел. Названится на самой вершине шпиля. И он не планировал спускаться вниз».
«Что мешало тебе подняться наверх? Судя по всему, это душа из местных».
«Я боюсь высоты с тех пор, когда был ребенком».
«Ты не можешь умереть, упав сверху». Он скорчил мину и промолчал. Я понимал, что от некоторых старых привычек нельзя избавиться даже после смерти. Знавал я одну даму, которая при виде мышей падала в обморок, хотя уже лет 80 как была мертва.
«А что пугало?»
Я глотнул пиво.
«Ушагало еще до рассвета. Куда, не ведаю. Оно, знаешь ли, не слишком разговорчивое. Лучше бы ты пригласил какую-нибудь девицу. Хотя бы глаза радовались».
«Мне нужна была не душа, а одушевленный».
«Кстати, в колокол на соборе святого Николая вселилась какая-то, прости господи, паскуда. Кто-то из темных. Очень нехороший».
Я кивнул, отмечая для себя, что надо сказать об этом мэру. А там уж пусть каноник ладаном машет или инквизиции свои фокусы устраивает. злой одушевленный в соборном колоколе крайне неприятное соседство. Подобный звон настраивает людей отнюдь не на божественный лад, скорее наоборот. Горожане становятся жестокими и раздражительными. И начинают болеть. Конечно, не сразу, для этого должны пройти годы, но чем быстрее избавиться от подобного одушевленного предмета, тем лучше для всех.
«Что мы имеем?» — сказал я, вытирая рот салфеткой. «Из города ушли крысы, словно корабль собирается пойти ко дну». «Очень образное сравнение, сын мой, очень образное. Крысы — темные существа, и в них есть частичка души, хотя светлой назвать ее язык не повернется. Когда случаются беды, крысы, наоборот, приходят, но не уходят. Во время чумы 40-летней давности, говорят, они текли по улицам, словно река».
«Крысы уходят, только если им грозит опасность. Что их могло напугать? Вот в чем вопрос».
«Что-то достаточно серьезное, чтобы я начал чувствовать себя неуютно, Людвиг. Раз другие души разъехались, значит, и для нас здесь небезопасно».
«Итого мы имеем бегство крыс, душ и пляску смерти. Великолепный наборчик, ничего не скажешь».
«У тебя хоть какие-то догадки есть?» — грустно попросил он.
«Я простой страж-проповедник, а не теоретик магии или религиозный теолог. С подобным я никогда не сталкивался, и точка. Клянусь моим кинжалом, давно я так не жаждал, чтобы поблизости оказался какой-нибудь инквизитор».
«Все как обычно. Инквизитор за порог, черт в дом».
«Не накликай».
«Его уже накликали и без нас», — возразил он мне.
«Людвиг ван Нормайен?» Мужчина, подошедший к моему столу, был одет как законченный модник. Думаю, его костюм обошелся в целое состояние, на которое я мог бы кутить бесконечно долгое время. Одни алые лакированные башмаки чего стоили. А если говорить о серебряных пуговицах на сюртуке отличнейшего качества и бриллиантовых запонках на рубашке из настоящего саронского шелка... Да, этот господин умел привлечь к себе внимание... Моим он завладел безраздельно. «Не имею чести быть знакомым.
Называйте меня Александром».
Судя по его холеному лицу и шляпе с пером, за Александром тянулось еще по меньшей мере 3-4 имени и длинная родовая фамилия, включающая какой-нибудь титул.
«Могу я присесть?»
Я пожал плечами. В последнее время этот жест входит у меня в привычку. Насмотрелся на проповедника. Незваный гость легонько стукнул короткой тростью по стулу, где все еще сидел мой невидимый спутник, и холодно спросил: «Вы позволите?» Когда стул освободился, визитер с удовольствием сел, а я заинтересовался им чуть больше, чем раньше. Человек видит души, и он не страж. Взгляд совсем другой. Да нас не так и много, чтобы позволить себе не знать друг друга. Следовательно, выходит, что он либо от инквизиции, из видящих, хотя для клирика наряд у него довольно странный, либо из носителей чистоты. Я ошибся. К носителям, этим сумасшедшим идиотам, которых давно следовало удавить из-за того, что они обожали убивать всех, кто может общаться с душами, считая, что таким образом люди набираются грехов, он тоже не относился. На серебряном жетоне, порядком затертом и потемневшем, который он протянул мне, были выбиты цифры и фраза «Lex Priori» — «Особый закон».
«Это, так сказать, чтобы не ходить вокруг да около», — улыбнулся он. «Мне этот господин не понравился сразу, в первую очередь исключительно из-за близко посаженных маслянистых глаз». Я ждал подвоха и дождался его. «Чем я заинтересовал Lex Talionis?» «Закон возмездия». «Простые формальности».
«Настолько простые, что, судя по номеру на вашем жетоне, со мной ведет беседу один из высших жрецов Ордена Праведности?» Он тонко улыбнулся, и его улыбка говорила, что особых объяснений я не дождусь. Положив трость на стол, мужчина спросил:
«Вы вчера приехали в наш замечательный город?»
«Верно». «Думаю, он и так это прекрасно знал».
«Позволите дать вам полезный совет?»
Я почему-то подумал, что его совет мне понравится куда меньше самого советчика. Так и случилось.
Уезжайте из города, господин Людвиг. Сейчас вы здесь совершенно ни к чему. Оставьте это дело псам господним. Ваша работа — ловить опасные души. А здесь, кроме этого унылого священника, я уже неделю не видел ни одной.
У меня возникает вопрос. Почему Орден Праведности столь обеспокоен какой-то банальной пляской мертвецов?
Александр рассмеялся, но веселья в его смехе было немного.
Вы чужеземец и не слишком хорошо понимаете местные законы. Возможно, у вас в Альбаланде все как-то иначе, и рядовой страж может полезть, как это говорят местные, собирать хмель в чужой огород, но мы следим за выполнением закона. А наш закон гласит, что не дело стража заниматься пляской смерти. Это не ваша область. Оставьте ее тем, кто в ней понимает. Инквизитор прибудет завтра.
А до тех пор вы будете просто сидеть и смотреть. Пальцем о палец не ударите.
Орден надзирает за тем, чтобы стражи не злоупотребляли своей властью и не добирались до дармовой силы. Чтобы носители чистоты не покидали своей страны, а если покинули, то не входили в просвещенные города. И чтобы видящие не чесали языками направо и налево о том, что иногда живет среди нас. Но мы не занимаемся магией и, скажем так, странными божественными проявлениями.
Ага. Вот как это теперь называется. Божественные проявления. Господь Бог щелкнул пальцами, и скелеты пустились в пляс во славу нашего Иисуса, при том, что подобные танцы на могилах — темные проявления. Стоило бы натравить на орден церковников за богохульство. Просто так, в качестве небольшой встряски.
Слышали великолепный лозунг «Не ноцеас си варе нон потес» — «Не навреди, если не можешь помочь». А в этой истории вы совершенно бессильны. Сделаете только хуже. Так что послушайте мой дружеский совет. Уезжайте. С проблемой справятся и без вас.
«Очень ценю ваше дружеское расположение, господин Александр», — с иронией сказал я.
«Но я обожаю Вион и мечтал здесь пожить недельку».
Он усмехнулся, встал из-за стола. «Что ж, живите.
Но это дело оставьте».
Я вернул ему усмешку.
«Мы друг друга отлично понимали».
«Сколько вы набрали лет жизни, господин Людвиг?» — участливо спросил он.
«Боюсь показаться невежливым, но это не ваше дело». Мой голос стал холоден.
«Разумный человек должен уметь использовать отпущенные ему дни, страж. Иногда, даже накопив большие деньги, ростовщик забывает, что он смертен. Мы ведь понимаем друг друга».
Очень хотелось воткнуть кинжал ему под подбородок и посмотреть в его глаза. Но я лишь счастливо улыбнулся. «Конечно! Я серьезно подумаю над вашими словами. Мне начинает казаться, что в них есть глубочайший смысл».
«Отрадно видеть разумного человека. Позвольте оплатить ваш завтрак. Всего доброго».
Он бросил на стол несколько монет, довольно крупных, для того, чтобы покрыть еще обед и ужин, и ушел, поскрипывая своими чудесными алыми ботинками.
«Можно сказать, что я клокотал от ярости. Этот разряженный хлыщ посмел мне угрожать, и это несмотря на то, что Орден Праведности имеет право лезть в мои дела, только если я нарушу законы государства и стражей. От них всегда несло падалью. Законники никогда никому не помогали, считая себя выше этого, словно стояли над всеми нами, людьми со способностями. Жрецы из Лекс Приория живут и варятся в собственном соку, сидя на деньгах княжеств и королевств. Корольки платят им, потому что боятся таких, как мы, и считают, будто подданные с особым даром, служащие государству за деньги и власть, смогут контролировать природу магии. Стражи вынуждены соблюдать законы государства, в котором находятся. В большинстве своем это достаточно легко, особенно если правительство не лезет в наши дела и не требует от нас невозможного. Мы миримся с социальными и политическими обстоятельствами. Лишь иногда они — досадная помеха в нашей работе. Но когда рядом появляется кто-то из Ордена Праведности, день, можно сказать, испорчен. Потому что слово «помеха» здесь совершенно не подходит. Эти ленивые ублюдки иногда готовы сесть тебе на шею и оттуда высказывать бесценные распоряжения и руководство, прикрываясь правилами и законами.
стражи душ стараются как можно дольше избегать внимания Лекс Талионис. И не злить этих господ. Чаще всего они знают и умеют гораздо меньше нас, но за ними государство. А этот зверь, даже если он всего лишь мелкое герцогство на задворках обитаемых земель, разорвет любого. У Ордена есть силы, возможности и средства ловить тех, кого они считают преступниками. Деньги, людские ресурсы, стражи и тайной полиции, армии, наконец. Я помню, как в Южной Дискульте охотились на одного из нас, нарушившего негласные правила. Его обложили, словно волка, гнали к горам, а затем убили. И Орден повесил его голову на шест в самом центре столицы, чтобы все знали, что происходит с теми, кто идет против него.
«Ты намерен отступить?»
— прервал молчание проповедник. Я посмотрел на него с сомнением.
«Вроде ты уже давно ходишь за мной. Когда это я отступал без особой нужды?»
«Думаешь, он спустит тебе неповиновение?»
«Номинально я ничего не нарушаю. Как ты помнишь, городской совет сам нанял меня. Никаких преступлений. Он не может привлечь власти».
«Не будь наивным, Людвиг. Этот господин, дай ему волю, сам что-нибудь нарушит, а обвинит тебя».
«Я буду осторожен», — сказал я и поднял правую руку вверх ладонью, словно давал клятву. «Обещаю». Мне следовало задуматься, почему Орден так всполошился лишь из-за появления стражи в Вионе. Они настолько разнервничались, что снизошли до угроз, это дорогого стоит. Мне стало любопытно, какой у них интерес в этом деле. Неужели действительно боятся, что я напортачу и здесь станет еще хуже? Вряд ли. Очень вряд ли. Господин Александр знает мое имя, а значит, должен знать репутацию.
Тогда что им нужно? Почему Ордену так важно убрать стража душ из города, раз они решили его припугнуть и даже не опасаются, что я доложу об этом своим? Я не знал ответов на эти вопросы. Мне следовало быть поосмотрительнее и помнить о господине с жетоном высшего жреца. Сенные ворота были заперты, что неудивительно. Кладбище возле часовни Святой Маргариты находилось за городской стеной, и стражники не желали, чтобы хоть что-то проникло оттуда сюда. Кроме засова, какие-то ретивые люди додумались завалить врата бочками и перегородить телегами. Как будто это могло спасти их от мертвецов. Воины сидели возле караулки и выглядели не слишком радостными от того, что сегодня их направили торчать возле сенных.
«Закрыто!» —
крикнул мне один из них, возившийся со смешным лохматым щенком. Я показал ему кинжал.
«Открывайте!»
Он крикнул начальника, уже немолодого сержанта с пропитым лицом. Тот лишь бросил взгляд на звездчатый сапфир, пожал плечами.
«Калитку откроем! Но возвращаться вам придется через другие ворота. Я не буду ломать голову, кто рвется с той стороны».
На то мы договорились. Стоило мне и проповеднику выйти на дорогу, как стальная калитка за нами захлопнулась. Чуть дальше, за большим мельничным хозяйством, работающим даже сейчас, несмотря на близкое соседство с кладбищем, из-за березовой рощи, находящейся возле речного рукава, торчали башни Вионского монастыря Малисок. Монастырь был богатый и известный. Не только в Вионе, и не только в этом княжестве. Поговаривали, что церковь ссылает в него прогрессивно настроенных женщин из других церковных орденов. Но с учетом того, что женщины эти обычно из очень обеспеченных семей, средств белым стенам не занимать. Кладбище находилось по дороге к монастырю. Здесь уже лет 20 никого не хоронили, и оно пришло в некоторое запустение. Заросло бурьяном, подорожником, крапивой и шиповником. Старая часовня с посеревшими от времени стенами и давно уже не отпираемой дверью смотрелась тут совершенно уместно. Такое же забытое богом место, как и все, что находится вокруг. Кладбищенскую ограду красили, наверное, во времена, когда людей на земле еще не было. Настолько ржавой и убогой она была. За оградой торчало пугало, рассматривающее могильные кресты.
«Ну надо же!» – удивился проповедник. «Кто бы мог подумать? Привет, соломенная голова!»
Пугало его проигнорировало. Повернулось к нам сутулой спиной и пошло бродить между могил, пока не скрылось за серым склепом, накрытым сверху плющом, словно снегом. Погост был разорен, могильные плиты расколоты, комья земли разбросаны. Часть крестов и памятников покосилась, а то и вовсе упали. Я остановился возле куста шиповника, на колючей ветке которого висел желто-коричневый обрывок ткани, все, что осталось от погребального савана. Множество следов костлявых ног на сырой после дождя земле говорили о том, что веселье здесь разыгралось не на шутку.
«Никогда не видел пляску смерти», — сказал проповедник, с некоторой осторожностью взглянув в ближайшую от него разверстую яму.
«Значит, тебе повезло. Радость на подобном празднике напускная. Кости веселятся до той лишь поры, пока поблизости нет живых. Они утягивают прохожих в танец, а затем уводят за собой в могилу».
«Разумеется, кроме таких, как ты».
«Стражи им не по зубам. Плясать мы не слишком гораздо». Проповедник, понимающе усмехнулся, провел сухим пальцем по своей окровавленной щеке.
«Впрочем, все, что я сказал выше о плясунах, относится лишь к стихийным порождениям силы, когда она не направлена».
«Например, на город», — понял он.
«Но тут, скорее всего, было наоборот», — подумав, произнес я, поглядывая на дыру в заборе и протоптанную через кустарник тропу. «Но в прошлом, когда псы господни еще не везде протянули свою длань, ведьмы натравливали пляшущие кости на неугодных».
«Прекрасно помню гравюры, где скелеты уводят епископа, девушку, короля и нищего за собой».
Между могил снова появилось пугало. Оно шло медленно, все так же сутулись, и остановилось недалеко, прислушиваясь к нашему разговору. До моих ушей долетел отдаленный колокольный звон. Били полдень в центральном городском соборе. Клич его громкого тяжеловесного колокола подхватили другие церкви, а затем, почти с минутным опозданием, загудели колокола в монастыре церковного ордена Малисок. Пугало поежилось. Ему было не слишком приятно ощущать этот звон, но, как я и думал, оно оказалось куда сильнее многих встреченных мною одушевленных. Впрочем, ничего удивительного, раз оно шастает по святой земле и не тает от этого. Проповедник затянул оратио от Санктум Микаэль, взяв за основу популярную в моем княжестве пастушью песню, но изменил свой голос на пару октав, отчего тот зазвучал очень жалобно и дребезжаще. Он смог завладеть вниманием пугала, которое не ожидало такого поворота событий, и теперь таращилось на горе певца из-под надвинутой на лицо шляпы. Я с сомнением покачал головой.
«Горит тебе в аду, приятель».
Проповедник даже не думал прерываться. Он любил петь и занимался этим, как только ему приспичивало прочитать молитву. На мой взгляд, по нему плакали все балаганы. Они потеряли потрясающего клоуна. Впрочем, боюсь, что долго проповедник выступать бы не смог. За такие выкрутасы его бы точно упекли в сумасшедший дом. Или сразу отправили к отцам-дознавателям. Я внимательно изучил кладбище, обошел его по периметру, убедился, что все до одной могилы пусты. По сути дела, с места снялась и куда-то уперлась целая прорва мертвецов, никого не предупредив. Одно я мог сказать точно. Душами здесь и не пахло, а вот темной магией сколько угодно. Это был аромат сырой дубовой коры и дегтя, едва ощутимый даже для меня, но, наверное, любой представитель Инквизиции почувствовал бы его, не дойдя до ограды 100 шагов. Пугало зачем-то залезло в одну из могил, потопталось в ней, с шумом выбросило оттуда разваленные гнилые доски и комья земли. Проповедник пожал плечами. Он не понимал, что происходит. Я еще немного побродил по кладбищу, отмечая, что сторожка смотрителя выглядит столь же запущенной, как и весь погост. Затем нарисовал несколько фигур, орудуя мелом по уцелевшим поверхностям могильных плит, и смог выяснить, где использовали магию подъема. Нигде. Судя по фигурам, никакого ритуала здесь не проводили, и стихийный всплеск произошел по совершенно неясной для меня причине.
«Вид у тебя такой, словно ты обнаружил в карманах пропажу денег».
«Что-то в этом роде. При подобных всплесках тотентанцы не выходят за пределы погоста, но, как видишь, мертвецы ушли. Такое бывает только во время ритуалов или если ограда не освещена».
«Она освещена».
«Знаю, уже проверил». «Что заставило уйти кости, смогут понять только слуги церкви. Они большие специалисты в делах борьбы с колдовством и чертовщиной». Подошло пугало. Поманило меня за собой с загадочным видом, скалясь своей застывшей жутковатой улыбочкой.
«Не слишком разумно, Людвиг», —
предупредил проповедник.
«Я бы сказал даже опрометчиво, разумеется, для тебя».
«Пугало право», — следует прогуляться по лесу.
Не желаю видеть мертвых в таком ничтожном и несчастном виде. Не по-божески это зреть детей Господа в столь жалком состоянии.
Считаешь, что когда придет судный день и наступит всеобщее воскрешение, они будут выглядеть лучше? С иронией спросил я. Вместо ответа он пропел, кстати говоря, достаточно мелодично.
Lacrimosa disi laquare surget ex favilla judicandus homareus.
Ну так оставайся здесь, или иди на постоялый двор, не выдержал я.
Учти! Помрешь, останутся твои кости среди берез и осин!
Кричал он мне уже в спину. Я махнул ему рукой, и он, повысив голос, начал петь гимн с самого начала. Странное зрелище для тех, кто видит. Душа священника с окровавленным лицом бродит по разоренному кладбищу и вдохновенно поет о дне гнева. Хочешь, не хочешь, а поверишь во второе пришествие. Лес жил своей жизнью. Шелестели старые березы, журчал чистый, начинающийся с ключа на заливном лугу ручей, полз мимо корневищ рогатый жук с лаковым панцирем, слышался отдаленный крик кукушки. Вот уж кто пророчится смерти. Плохая птица, темная, куда хуже тех же самых ворон, которых принято ругать и относить к слугам дьявола. По мне, так кукушка может принести бед гораздо больше, чем целая стая черных птиц. Надо всего лишь задать неправильный вопрос, а потом расхлебывать последствия. Если, конечно, успеешь их расхлебать, прежде чем на тебя обрушится глад, мор, саранча и какая-нибудь озверевшая душа в придачу. Тропа от сотен прошедших ног никуда не делась. Петляла в подлеске, уводя меня в самую чащобу. Был яркий день, так что я не слишком опасался каких-нибудь неприятностей, лесных духов или иных существ, планируя выбраться отсюда еще задолго до заката. Продолжение рассказа Алексея Пехова «Ведьмин Яр» в следующем подкасте «Модели для сборки».